Отступив на два шага, Хулия еще раз окинула взглядом всю картину. Да, без сомнения, то был подлинный шедевр. Это подтверждали приложенные к ней документы, заверенные и подписанные экспертами. Что означало? На предстоящем в январе аукционе «Клеймор» она будет оценена достаточно высоко. А из-за таинственной надписи цена наверняка поднимется еще выше, особенно если снабдить фламандскую доску соответствующей исторической документацией. 10% причитается «Клеймору», 5% — «Менчу Роч», остальное пойдет владельцу. За вычетом 1% за страхование и гонорара за реставрацию и очистку картины. Хулия разделась и нырнула в душевую кабину, не закрыв двери, чтобы шум воды не заглушал музыку Вивальди. Реставрация фламандской доски для выставления на продажу сулила ей неплохой заработок. Всего несколько лет назад, закончив учебу, Хулия уже обладала солидной профессиональной репутацией и считалась одним из лучших художников-реставраторов. Музеи и торговцы антиквариатом охотно и часто прибегали к ее услугам. Сама на досуге успешно занимавшаяся живописью, методичная, дисциплинированная, она пользовалась известностью как специалист с глубоким уважением, относящийся к оригиналу. Такова была ее этическая позиция, которую разделяли далеко не все ее коллеги. Между всяким реставратором и произведением искусства, с которым он имеет дело в данный момент, возникает некая духовная связь. Зачастую непростые отношения. Разыгрывается ожесточенная, хотя и бескровная битва между стремлением сохранить все как есть и желанием обновить свое детище. Хулия обладала редким даром никогда не забывать главного принципа. Ни одно произведение искусства не может быть возвращено к своему первоначальному состоянию иначе, как ценою нанесения ему более или менее серьезного ущерба. По мнению Хулии, следы старения, патина, даже некоторые изменения цвета красок и лаков, повреждения, подправки со временем становились частью данного произведения, не менее важной, чем оно само. Возможно, благодаря этому картины, которые она реставрировала, выходя из ее рук, поражали неброской яркостью красок, якобы присущей им изначально. Сесар называл обновленные таким образом картины «размалеванными куртизанками», а деликатностью, с какой за следами пронесшихся годов или веков признавалось право на существование в качестве неотъемлемой части единого целого. Хулия вышла из душа, завернувшись в халат с капюшоном. Капли воды с мокрых волос стекали ей на плечи. Закурила пятую за это утро сигарету и там же перед картиной начала одеваться. Туфли на низком каблуке, коричневая юбка в складку, кожаная куртка. Потом, удовлетворенно оглядев свое отражение в венецианском зеркале, снова обернулась к двум суровым шахматистам на картине и задорно подмигнула им. Безо всякой, впрочем, реакции с их стороны, лица обоих как были, так и остались серьезными и сосредоточенными. «Кто убил рыцаря?» Эта фраза, загадочная и непонятная, продолжала вертеться в голове Хулии, пока она укладывала в сумку конверт со своей аннотацией, картине и фотографиями, и когда, включив систему охранной сигнализации, дважды поворачивала ключ в замке. «Quis necavit equitem». Что бы это ни означало, в ней должен быть какой-то смысл. Хулия шепотом повторяла эти три слова, спускаясь по лестнице и скользя пальцами по обшитым латунью перилам. Ее всерьез заинтриговали и фламандская доска, и надпись, однако дело было не только в этом. Что-то тревожило ее, вызывало смутный, необъяснимый страх. Как тогда, когда еще маленькой девчушкой, поднявшись на самый верх лестницы своего дома, она собирала всю храбрость, чтобы заглянуть в дверь темного чердака. «Но разве он не прелесть? Настоящее кватроченто!» Говоря это, Менчо Рочи имела в виду вовсе не картину, выставленную в носящей ее имя художественной галереи. Ее светлые, чересчур сильно подведенные глаза были устремлены на широкие плечи Макса, разговаривавшего у стойки кафетерия с каким-то знакомым. Макс, 1,85 м роста, мускулистая спина спортсмена-пловца под отлично скроенным пиджаком, носил длинные волосы, заплетенные на затылке в косичку, перехваченную темной шелковой ленточкой. Движения его были медленны и плавны. Менчо окинула его оценивающим взглядом, и прежде чем коснуться губами края запотевшего бокала с мартини, улыбнулась по-хозяйски удовлетворенно. Макс был ее последним любовником. «Настоящий кватроченто», — повторила она, смакуя одновременно и слова, и напиток. «Он похож на эти чудесные итальянские бронзовые скульптуры, ведь правда?» Хулия не слишком охотно кивнула. Они дружили давно, но ее до сих пор не переставала удивлять эта способность Менчо извращать все, что имело хотя бы отдаленное отношение к искусству. «Любая из этих скульптур, я имею в виду оригиналы, обошлась бы тебе намного дешевле». Менчо цинично улыбнулась. «Ты хочешь сказать дешевле, чем Макс? Это уж точно, можешь не сомневаться». Она драматически вздохнула, прикусывая маслину из мартини. По крайней мере, Микеланджело изображал их, в чем мать родила. Ему не приходилось одевать их при помощи кредитных карточек. Тебя никто не заставляет оплачивать его счета. В этом-то и весь кайф, золотка. Менчо томно, театрально взмахнула ресницами. В том, что никто меня не заставляет. Вот так-то. И она допила свой бокал, старательно оттопыривая мизинец. Впрочем, она делала это нарочно, напоказ, словно дразнясь. Менчо было уже за 40, даже более того, ближе к 50, чем к 40. Однако возраст не охладил ее живейшего интереса ко всему, что касалось секса. Она ощущала его присутствие во всем, даже в самых незначительных деталях произведения искусства. Может быть, поэтому ей удавалось относиться к мужчинам с той же хищной расчетливостью, с какой она оценивала перспективность предлагаемых ей картин. Среди своих друзей и знакомых хозяйка галереи Роч пользовалась репутацией женщины, которая никогда не упускала случая прибрать к рукам заинтересовавшие ее картину, мужчину или дозу кокаина. Она все еще могла считаться достаточно привлекательной, хотя, разумеется, трудно было не заметить того, что в силу ее возраста Сесар язвительно именовал эстетическими анахронизмами. Менчо решительно не желала стареть хотя бы потому, что ей абсолютно не улыбалась подобная перспектива. И в качестве защитной меры, а возможно и некоего вызова самой себе, она намеренно старалась казаться вульгарной во всем, от макияжа и одежды до выбора любовников. В подтверждении своей идеи о том, что торговцы произведениями искусства и антиквариатом всего лишь старьевщики более или менее высокой квалификации, она изображала эдакую простецкую, грубоватую дамочку, даже не претендующую на интеллигентность, что никак не соответствовало действительности, приводя в недоумение людей, которые сталкивались с ней впервые, и открыто насмехаясь над тем кругом более или менее избранных, где проходила ее профессиональная жизнь. Она разыгрывала эту роль с той же естественностью, с какой утверждала, что самый сильный оргазм в своей жизни испытала, мастурбируя перед репродукцией Давида Донателло, напечатанной в таком-то каталоге под таким-то номером. Сесар со свойственной ему утонченной, почти женской жестокостью отзывался об этом эпизоде как о единственном в жизни Менчу-Роч проявлении действительно хорошего вкуса. «Так что мы будем делать с Ван Гюйсом?» — спросила Хулия. Менчу снова взглянула на фотокопии рентгеновских снимков, лежавшие на столике между ее бокалом и чашечкой кофе подруги. Веки Менчу были густо намазаны голубыми тенями того же оттенка, что и чересчур короткое голубое платье. Хулия безо всякого ехидства подумала, что Менчу, наверное, была действительно красива лет 20 назад, и ей шел именно голубой. «Пока не знаю», — отозвалась Менчу. «Клеймор берется выставить его на аукцион так, как есть». Надо бы выяснить, как повлияет эта надпись на цену. Ты как считаешь? Я просто в восторге. В любом случае, ты, сама того не зная, попала в точку. Переговори-ка ты с владельцем.